Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в гостях матушка Анна, мать Даниила Сысоева, известного священника, погибшего, ну, ровно, почти ровно 10 лет назад, 20 ноября 2009 года, и Тихон Сысоев, младший брат отца Даниила, обозреватель журнала «Эксперт». Но матушка Анна еще сказала, что она преподаватель закона Божия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие, сегодня хотелось как-то поговорить о вашей семье, о отце Данииле. И, наверное, хочется начать с того, что в вашей семье выросло пятеро детей. Да, вот... Тихон, когда мы начали говорить, сказал, что у нас было очень религиозное детство. Что ты имел в виду?
Ну, тотально религиозное детство. Ну, я имел в виду то, что, так сказать, мы были постоянно...
Матушка Анна закатила глаза сейчас, я рассказываю нашим слушателям.
Мы были погружены, так сказать, с головой в религиозную православную культуру и воспитывались на житии святых. Нам мама читала постоянно вечером перед сном. Это постоянное хождение в храм, это пребывание в... Затем уже, да, школьное образование в папиной гимназии, да, православной классической гимназии Радонеж, которая сейчас уже не православная, не классическая. Ну, точнее, она православная, но не классическая. Вот, гимназия. Вот, и как бы... И потом как бы был такой короткий период, может быть, 13-14 лет, когда, так сказать, возникла внутренняя, естественно, жесткая оппозиция по отношению к этим религиозным каким-то, да, делам, которые у нас были в семье. И вот какое-то возвращение, скажем так, внутреннее, да, к церкви произошло благодаря общине, которую создал отец Даниил, и благодаря храму, который он, да, вот, построил на Кантемировской. Да, так, конечно, вот на протяжении всего детства, да, мы все были очень глубоко погружены в православие, в посты. Я никогда не забуду эти трагедии, дни первого Великого Поста, когда ты просыпаешься утром в понедельник и видишь, что телевизор на кухне закрыт простынкой, потому что не положено смотреть. Да, и это был действительно... Ну, то есть как, ты засыпаешь в, значит, воскресенье вечером перед Великим Постом, и как бы, так сказать, последние где-то два часа перед тем, как ты ложишься, ты старательно ешь скоромную еду и как-то вот впитываешься всем непостным, а вот наступает Великий Пост, и вот первый день, конечно, вот по личным моим воспоминаниям, это такой день очень тяжелый.
Вот есть, приятно слушать журналиста. Вот умеет человек через 2-3 детали описать всю картину. Давайте мы все-таки матушку Анну спросим, а вот религиозное детство детей, вы как это вспоминаете? Вы также на это смотрите, как Тихон, или у вас со своей колокольни?
Так печально, что ли, вы хотите сказать?
Я смотрю на это, иронично это было.
Нет, на великую радость, которую дал нам Бог. И им тоже дал Бог великую радость. Потому что религиозность нашего и их детства, и нашей семьи была основана, конечно, на любви к Богу. Исключительно. Потому что ничего другого больше вообще не интересовало. Единственное, что меня, конечно, смущало, это после рождения очередного ребенка я говорила, ну все, сейчас монастырь.
Вы собирались в монастырь после рождения?
Да, после каждого ребенка собиралась в монастырь, но потом уже как-то все затухло, завяло. А по поводу возвращения Тихона к церкви, он не сказал одну очень важную вещь, что его повел туда буквально за руку отец Даниил, как старший брат. До этого он практически с ним не общался, потому что Тихон родился с разницей уже очень большой. Сколько было тебе тогда уже? Отцу Даниилу, он уже в семинарию учился, уже готовился жениться, когда родился Тихон. И он, конечно, его совсем не знал.
Вот. Не, ну как, у него было пару светлых воспоминаний.
В обычной семье, да. И вот когда это все случилось, он как лучезарный ангел пришел на помощь, подхватил его и вел его в алтарь, и был с ним, и очень много ему дал, я считаю, очень много. Такая добавка.
Да, и мы с ним, кстати, говоря, в Израиль даже успели съездить.
Да.
В Иерусалим.
Да.
Он дал нам этот вирус любви к Святой Земле. Это Данилкин, конечно, нам подарок. Я с тех пор туда стараюсь всеми способами, когда только могу туда удрать. А так он нам все открыл там.
Матушка, поделитесь какими-то воспоминаниями вот из детства отца Даниила. Вот каким он был ребенком?
Ой, вы знаете, после вот этих всех событий, трагических или мистических, не знаю, что даже как назвать, очень многие такие экзальтированные женщины или не экзальтированные, желающие спасения своих детей, спрашивали меня: скажите, как нужно воспитать ребенка, чтобы он стал таким, как отец Даниил? Я говорю: вы хотите, чтобы он стал мучеником? Первый вопрос, который я им задаю. Они уже останавливаются. А потом начинают спрашивать: ну, просто скажите, ну, что бы он читал, там, что бы вы ему читали, что вы любили вместе, как вы вообще бы его таким сделали? Я ему ничего не делала, и с ним ничего не делала, я просто его любила очень, и мы вместе с ним, как бы сказать, так получилось, что мы вместе пошли ко Христу. Он родился, вот, ему, мы уже крестились, 3,5 года ему было, а его не давали крестить. Семья встала просто с двух сторон, стали надо. Вы сказали, мы вас заберем ребенка, если вы поведете его.
Вы имеете в виду ваши родители?
Времена. С отцом моя Алексеем. Мама, да, и родители отца Алексея тогда, еще Алексея просто. Времена-то были очень суровые. Это был, смотрите, 76-77 год. Да. И нам было сказано: посмеете его крестить. Но, естественно, это было отдельно сказано, не при нем. Все это говорилось отдельно. Ругались отдельно, кричали отдельно. Вот. Моя мама даже попыталась потом это сделать. Лишить нас родительских прав, но это такое у нее просто уже ничего не прошло. Очень смешная история тоже. Вот. И мы уже крестились, мы уже ходили, ну так, понемножку ходили в храм, конечно, только-только касались этого всего с мужем. А ему ничего не говорили, ничего не говорили. Вот ему 3 годика. И любимое чтение. Он вообще был ужасный чтец всегда. Значит, он в год уже вот такими барахлами книги листал, смотрел, впитывал. Ну, детские, любые. А в 3 года он стал смотреть только вот эти альбомы, иконописи. Псковская иконопись, новгородская иконопись. Ну, мы-то художники, мы, понятно, наши пути к Богу понятны. Литература, ну, как тогда все, да? Достоевский, иконы, сам воздух. Ну, естественно, как сказал нам духовник, кто-то все-таки о вас молится в вашем роду, кто-то есть у вас. Мы потом их нашли, но это уже не знаю, где. Вот, и вот он стал... Смотри здесь альбомы. Вот всеми днями он смотрит эти альбомы и смотрит на нас. И ни слова не говорит. Он не говорит: возьмите меня, отвезите меня, покажите мне церковь, там, храм, я тоже хочу. Ничего не говорит. Просто смотрит на икону, а потом на нас. То есть вот какой-то интересный такой призыв внутренний ребенка. Это, ну, я такой один раз видела, и есть это. И когда мы его крестили, уже... А крестили мы его, в общем-то, довольно по-серьезному уже обстоятельству. Я в те дни, тот год последний уже, ну, нашла хоть какой-то источник, откуда можно было хоть что-то получить от церкви. Это я ездила в Гребнево к отцу Дмитрию Дудко. Там тогда еще община была до его ареста. А ездила, там была библиотека, там что-то отвечали на какие-то вопросы. И там я встретилась с одной монахиней старого закала, старого призыва. И что-то мы разговорились, а Данил тогда как раз очень сильно заболел. Вот эта его болезнь, с которой он всю жизнь потом расхлебывал, очень сильно заболел, и я ей пожаловалась. Говорю: вот так болеет, говорю, как так страшно, прям говорю. Она говорит: ну ничего, говорит, вы причащаете его, это ничего страшного, для ребенка это нормально. Я говорю: да он у нас не крещенный. И она так на меня посмотрела сурово, как древний пророк, и сказала: ну ладно, тебе-то ад, а ему-то мёрзлая земля. И когда я представила свою птичку эту худенькую в мёрзлой земле, я сказала: всё, разговор окончен о земном. И мы повели его крестить. Он был счастлив до невозможности. И он там, когда крёстный у него, интересно, он говорит: ты что мне говорил, когда мы ходили вокруг купели? Андрюшка, а ты не видишь, ангел идёт вон? То есть он уже и тогда уже крестился. Он, как, конечно, был такой очень... ну, нельзя сказать, экзальтированный, очень чувствующий, религиозный, вот эту основу бытия, очень чувствующий, любящий. И так получилось, что и мы практически воцерковлялись, и он одновременно, так по-серьёзному. И я думаю, что для него это был подарок от Бога. Потому что, знаете, когда вот такой вот ортодоксальных семье, когда уже рождается ребенок, который потом говорит, что вот, меня всю жизнь там морили, постили, там, заставляли.
Ну, Тихон этого не сказал.
Ну, намекал. Иногда в минуты жизни тяжелые, да, да. Он что-то такое мог сказать. Тут не было этого, тут он сам шел.
Мне как раз интересно в этой связи Тихона спросить. Вот ты сказал, что после подросткового отдаления от церкви возвращение было связано именно с общиной отца Даниила. А вот что такого он открыл о Христе, о вере, что заставило вернуться? То есть в какую лакуну, ранее пустовавшую, пустующую, он вот закрыл, восполнил для тебя, что тебя это к церкви снова обратило?
Ну, мне кажется, просто все дело в том, что он был очень неформальный. Он как-то вроде бы как, ну, как вот на приходе обычно всегда есть какая-то иерархия, да? Вот, и там тоже была эта иерархия, но она была, она как присутствовала где-то на стороне, на обочине, да, а в основе лежала вот такой почти исследовательский интерес к тому, что такое христианство, что такое Священное Писание, и как это все, в общем-то говоря, перенести из каких-то, да, формальных, ну, неформальных, точнее, как это перевести с, скажем, вот с формы в жизнь, да, и вот и он это практиковал, и он это делал настолько вдохновляюще, что это, в общем, затрагивало всех, понимаете, ну, то есть, когда...
А, например, вот?
Ну, например, вот Великий пост, и отец Даниил, значит, вот там на первой неделе Великого Поста, там начинается обсуждение. Там, значит, так, друзья, кто из нас вот читал все Священное Писание от начала до конца? Вот, ну, кто-то там говорит, вот я прочитал, вот. И те, кто как бы прочитал, они как бы чувствовали, что вот отец Даниил говорил, вот я, например, читаю, вот стараюсь каждый Великий Пост прочитать все, да, от начала до конца, от Бытия до Апокалипсиса. Вот, и когда ты это слышишь, ты понимаешь, что вот там вот как бы поддерживали дух, вот что нужно вот постоянно вчитываться и жить этим текстом. Это с одной стороны. С другой стороны, вот отец Даниил, вот его проповеди, да, то есть они были универсальными, потому что они воздействовали как на обычного человека, да, так и на человека, у которого есть какой-то бэкграунд, скажем так. Плюс ко всему, этих проповедей могло быть за одну литургию, там штуки четыре. То есть перед, после крещения, которое было перед литургией, после Евангелия, перед причастием и в самом конце. Причем перед причастием, как это происходило? Это происходило довольно часто спонтанно, как бы положено в храме, было это его, им традиция была основана, да, что перед причастием читают не вот эти вот последовательности к основному причастию, да, а последовательно книги Священного Писания. Там вот какая-то книга читается, да, выходит алтарник и читает. Вот, и когда отец Даниил краем уха слышал, что там читает, и он понимал, что ему есть что сказать на этот счет, он выходил...
А кстати...
Да, и начинал где-то 15-10 минут вот что-то рассказывать вот по поводу вот этого вот отрывка, стоит обратить внимание на вот это, вот это, вот это. Вот, и вот эта вот неформальность, непосредственность, живость, у него, в нем не было ничего наносного. Он какой-то все время игровой процесс впускал в ход, да. Все это, естественно, очаровывало и как-то магнетизировало, и ты начинал как-то совершенно по-другому относиться к тому, что, в общем-то говоря, очень часто у нас задирается формальностями или какими-то, или тем, что стало скучно, да, то есть вот, ну, грубо говоря, в православной жизни, наверное, одна из самых страшных проблем – это рутина, да, в которую может превратиться жизнь верующего человека. А вот, а он эту рутину, как бы он ее эксплуатировал, с одной стороны, а с другой стороны, ее как-то все время как бы рассеивал. Вот, и это, конечно, очаровывало.
Светлый вечер. На радио Вера.
У нас в гостях сегодня матушка Анна Сысоева, мама отца Даниила Сысоева, и Тихон Сысоев, обозреватель журнала «Эксперт», брат, младший брат отца Даниила, и мы говорим о семье Сысоевых. И вот погружаемся в историю, в детали.
Матушка, а вот вы ходили в храм к отцу Даниилу, когда он уже стал священником?
Ну, иногда. Я была задействована очень на приходе Петра и Павла, я там воскресную школу вела, какой-то, как раз вот этот период.
Оптинское подворье.
Оптинское подворье, да, Петра и Павла. Потом гимназические классы у меня были. Вот. И духовник был, которому нужно было ездить на другой конец Москвы. И поэтому туда я ездила на праздники, на Рождество, на Пасху. Вот.
Я, знаете, может быть, я немножко уйду от этой темы, но я хотела вернуться к такому моменту. Я помню, что мы с вами разговаривали, и вы рассказали, вы же с отцом Алексеем Сысоевым, вы же были художниками, да? И вы говорите, вы церковлялись вот тоже вместе со старшим. Вот как это произошло? Как вы из художников стали матушкой и батюшкой?
Ну, священниками просто так ведь не становится. Вот. Я не хотела быть матушкой. Я считала, что я недостойна, я должна быть последней монахиней в самом глухом монастыре и мыть полы там. Все, все мои желания. Ну, Бог посудил по-другому. Но это, во-первых, контакт с духовником, с очень серьезным духовником. Сейчас уже, к сожалению, он умер. Вот. И это лаврская традиция, которая шла к нам через него, Свято-Троицкая лавра наша, Сергиевская традиция. Сейчас, когда видишь, когда они уходят, старцы Кирилл, Наум, вот наш батюшка, ты понимаешь, что вот что это такое было. Это вот один пример я сейчас приведу, чисто такой. Когда я приехала в Оптин, с Данилкой мы ездили, ему было лет 14. Когда она еще была вся разрушена, там еще депо, вот это, в тракторах ездили, что-то там какое-то у них было, какое-то было училище. И мы туда пришли на место могилок старцев. Там все было, заросло быльем, но так что-то так где-то было намечено, условно, что условно, вот здесь Амбросий, условно, тут Варзановий и так далее. Вот. Но когда мы там остановились, было такое ощущение, что вот идет столб света от земли к небу. Вот в этом, именно вот в этом конкретном месте. Вот это было настолько потрясающе. И когда я приехала туда уже после восстановления Оптина, когда уже мощи были подняты, когда они были перенесены туда, там, в храм или еще что-то, я поняла, что столпа уже там нет, что свет рассеивается, да? Над всей Оптиной начинает как бы вот этот покров. Но это вот то, что писал один журналист, по-моему, Фомы тоже, вот это у них... Александр, психолог, который...
Ткаченко.
Ткаченко, точно. Сейчас я у него прочитала, что эти космонавты видели, летали и видели это свидетельство, есть, что над Оптиной такой вот некий купол огненный. Вот. Так и в наше время. Я считаю, что нас, мы были вот в этом столпе огненном, в столпе. И когда потом уже церковь стала возвращаться в мир и стала как бы это рассеиваться, что тут уже начался особый труд, конечно. А мы тогда были как вот ладони в Бога, в такой его необычайной любви, конечно, и в молитве духовника. И вот как мы любили рано утром в 5 утра бежать на метро и ехать в лавру. Сейчас уж какие там силы, сейчас дай Бог до храма добежать. А тогда просто на, вот, в огне в таком. Были мы все. Я считаю, что эти первые христиане, которые еще в те времена пришли, ну, первые христиане нашего периода уже, скажем так, они счастливы очень, потому что вот читаешь их воспоминания, видишь, вот этот огонь, он ими всеми был чувствован.
Вы имеете в виду первые христиане, это когда стала возрождаться церковь?
Да, она стала возрождаться тайно ведь, тайно. Mm-hmm. Вот эти вот эпоха Огородникова, эпоха вот этих... Ну, старцев только начинали ездить. Тогда Печоры только были, Псково-Печорский монастырь. Вот эти, те, которые сейчас написали, кто-то уже ушел из жизни. Вот такая писательница Нина Павлова замечательно. Она прекрасно описывает этот период. Первый тоже. И понимаешь, вот ну, современное монашество, все игумены, игумени и игумены, они все оттуда. Они того призыва. Того призыва еще до открытия вот этого всего. То есть они уже выковывались в таких вот серьезных кузницах.
Вот вы очень важную тему поднимаете. Мне однажды довелось делать интервью с одним очень таким многоопытным митрополитом, когда я его спросил, каких перемен вы ждете в церкви. И он ответил такую вещь, очень неожиданную, казалось бы, для митрополита. Он сказал, я хочу, чтобы православные перестали носиться со своей верой. Вот, чтобы она была, естественно, как воздух, как у бабушек, которые не рефлексировали на тему того, как жить по-христиански. Они просто жили. Для них это было настолько плотью и кровью, что вот... И это опыт, который совсем не похож на опыт того поколения, которое вы описываете, вот этого огня, вот этого прорыва к настоящему из ненастоящего. Вот что вы об этом думаете? Ведь сегодня тоже у многих, вот как раз мы говорим о семье, да, у детей, которые в семейных, в церковных семьях воспитываются, тоже этого прорыва... Ну, не то чтобы не случается, но они на другой стартовой позиции находятся. им не нужно пробиваться из ненастоящего в настоящее, они уже в церкви с детства. Вот где здесь больше, не знаю, плюсов и минусов, опасностей и преимуществ, как кажется?
Ну, как и везде, наверное, мы все ходим между Циллой и Харибдой всю жизнь, все, и про наши дети. Только я всегда всем говорю, что наши дети, и те дети, которые сейчас ко мне приходят на занятия, они имеют уже то, что мы не имели. Вот я до сих пор чувствую вот эту пелену между мной и Богом, потому что в детстве я была лишена понятия Бога. И это все равно чувствуется. Очень, вы сами знаете, наверное, те люди, которые сквозь это прошли, они пробиваются. Господь дает эту благодать, ну, как бы с прорывом таким, с особыми какими-то смирительными трудами. А эти дети, они все уже, как вот есть Бог, то есть есть дождик, да, вот снег падает, вот березка цветет, и Бог есть. Вот они вот в этом уже выросли. Это великий, конечно, запас, им запал на будущее. Всяко бывало, конечно, всяко может быть. Может быть и посрамление, и поругание. Но, тем не менее, они от этого уже никуда не денутся. Вы знаете, что основные понятия у человека вкладываются до 3 лет. Если это не вложено, то это потом очень большим трудом добывается. Поэтому наши дети, я считаю, что они счастливы, имея это. Другое дело, что они не находят собеседников. Вот это беда. Родители формально отталкивают. А вот иди читай, иди молись, иди вот там почитай. Сейчас даже взрослые люди не находят собеседников вот на эту тему. Вот я говорю, что вот единственный в моей семье человек, с которым я могла беседовать на тему Бога, свободно, открыто, это Данил был, конечно. Какое-то созвучие шло вот это. И он очень любил это говорить, и я очень любила с ним это говорить, потому что с ним не стыдно было совсем.
Тихо, ну ты сказал, что, несмотря на то, что большая разница в возрасте, а у тебя и у отца Даниила есть яркие воспоминания о нем. Поделись, какие?
Ну, вот одно яркое воспоминание было, когда мы вот в Израиле были, когда так. Мы приехали на Мертвое море, и там, значит, на эту полулегендарную пещеру Лота, и там где-то столб Лота находится. Уж не знаю, там аутентично это, не аутентично. Но отец Даниил свято верил, что это то и есть. Вот, как бы, и там мы, в общем, мы там взяли же на прокат машинку, и, в общем, мы как-то неудачно, отец Даниил припарковал на камне, в общем. Вот, а там пустыня, тишина такая, ну, там довольно зловеще вообще. Вот, и шаббат такой соленый воздух. Вот. Вот, и мы встали там, значит, машина никуда не едет, она, ну, на камне села. Вот, ну вот, и, в общем, да, и, в общем, тогда отец Даниил просто начал, так сказать, в открытую молиться, как он сказал, папочка, помоги нам, да, что-то такое он говорил.
Можно я добавлю немножко? В общем, встали-то мы, понятно, почему. Место такое мрачное. Место очень мрачное само по себе. Пещера Лота, Бывония отъедет от Мертвого моря. У нас какие-то внутренние раздоры начались. Внутренние раздоры. Кто-то требовал, что надо идти купаться в это Мертвое море там, и так далее. Кто-то еще что-то. В общем, с таким неудовольствием в душе, и с бурчанием мы забираемся в эту машину. Отец Даниил берется за руль, машина встает на камень. Мы говорим, все. Вечер. Там же вечер наступает моментально. И никого нет. И шаббат, то есть не дозвонишься никого. Там до ближайшего поселка, ну, 20 км точно. Дорога пустынная абсолютно, да. И я говорю, ну что, ребят, надо молиться. И начинают что-то бормотать. Богородица тебе, ба-ба-ба-ба-ба. Дети наши что-то подвизгивают, начинают бормотать. Там был Тихон и Настя, сестра, и дочка старшая, Устиночка Данилкина, отца Данила. Вот. И тут на наших глазах Данила выскакивает из машины, поднимает руки к небу и начинает кричать: «Папочка!» Я превратилась в жену Лота, я остолбенела совершенно от этого крика к Богу. Самое интересное начинается дальше. Тут же, буквально, через секунду из-за угла выскакивают два мерседеса белых таких. А может, не мерседес, я не разбираюсь.
Мерседес.
Да,
я
такие
запомню.
Шикарные белые. Я говорю, ну вот и ангелы приехали.
Ну там еще одно очень сильно.
Выходят такие арабы, у них как раз Рамадан был, они приехали на
вестинность. Мусульмане помогли нам.
Мусульмане. А они так радостно что-то щебечут. Выходят какие-то их, похожие на див таких, их жены прекрасные. Они так посмеиваясь, улыбаясь. Снимают, ставятся, снимают нас с камня. Тут из-за угла появляется какой-то вдруг маленькая машинка с русским каким-то туристом тоже. Прискакал, говорит, опоздал, я опоздал. Опоздал помочь. А при этом, знаете, полный пустота, такой вот это, там ни дороги, ничего нет, там камни,
ну да,
такие, причем
там же цветовины. Там можно было бы замерзнуть, потому что по ночам-то там очень низкая температура.
Развели бы костер.
Нет, это еще одно воспоминание. Вот я вспомнил вот по поводу того, как он конкретно относился очень к службе всегда. А, то есть он, мне кажется, не совершил ни одну легкомысленную литургию, он не совершил. И я помню, когда вот на Рождество, он когда совершал проскомидию, он меня подозвал к себе и сказал: вот, Тихон, вот сейчас Рождество и происходит. Ну, потому что проскомидия, по сути дела, да, в нее как бы вшиты сюжет, да, самого Рождества Христова. Вот. И это, конечно, всегда как-то вот сбивало тебя с, вот, с такого пассивного чтения литургического, да, к какому-то активному, осмысленному. Вот. И еще одно воспоминание, это, конечно, как он переживал Страстную Седмицу, четверг, вот Страстной четверг, чтение 12 Евангелия, да, это слезы на глазах неподдельные. Это очень глубокое, очень искреннее, очень иногда даже юношеское, да, но вот оно какое-то было такое вот непосредственное, неформальное отношение к тому, что скрывается за текстом 12 Евангелий и глубочайшее сопереживание вот тому трагическому, что происходит со Христом здесь и сейчас. Ну, потому что церковь же, да, когда она служит, она говорит: «Днесь, да, Христос сходит в ад. Днесь Христос, да, распинается. Днесь, здесь и сейчас». Литургия, она же не просто про то, что вот мы вспоминаем, что было когда-то. Она говорит, что это происходит вот здесь, сейчас, на твоих глазах. Ты включаешься в этот процесс. Вот. И он, это днесь, он как-то его чувствовал и очень непосредственно воспроизводил. И нас как-то всех этим заражал.
Угу. Матушка, вот я хотела еще спросить. Вот отец Даниил, он, конечно, ну вот эта его горячесть, о которой вы рассказываете, да, такая пламенность его веры, она еще приводила к тому, что он очень в жесткие вступал, ну, диспуты с другими религиями. И вот не было ли вам как-то, не отговаривали ли вы его, что ли, не было ли вам боязно за него, потому что он же шел с открытым забралом?
Он не просто шел с открытым забралом. Он там вот, я когда... Это Бог меня миловал, и я много чего не знала. Вот. Когда я видела его диспуты с этими, с мусульманами, два вот этих знаменитых его диспута, я была совершенно потрясена. Он как агнец, как дитя. Вот говорит, а на него такие львы. Вот это пророк Даниил во львы раввином был настоящий. И они так против него, они такие могучие, бородатые, такая за ними чувствуется сила, мощь. А он так спокойно, спокойно вот с ними говорит, и с такой какой-то, я бы сказала, даже с любовью, действительно с любовью. Он так и говорил: я люблю их, и мне их нужно им разъяснить, они сами не знают ничего. Потому что он говорит, что, в общем, огромная масса мусульман вообще не понимает, во что они веруют. Они не знают основ своих религий. О чем там можно с ними говорить? Мы сначала их научаем с отцом Алексеем их религии, а потом уже говорим, выводы делаем уже из этого. Вот. Так что, конечно, но его не остановить было. Это было вообще не остановить его. Он делал то, что нужно было, как он считал.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях, напомню, матушка Анна Сысоева, мама отца Даниила Сысоева и младший брат отца Даниила Тихон Сысоев, обозреватель журнала «Эксперт». Почти 10 лет назад, чуть больше, 20 ноября 2009 года, трагически погиб мученический отец Даниила. Вот мы сегодня вспоминаем его, и наши гости рассказывают нам о семье, в которой отец Даниил родился и рос. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».